И братья и сестры, приветствую вас в этот прекрасный субботний день. Хоть на улице и не так прекрасно, однако в наших сердцах мир, радость и покой. В своей жизни мы часто нуждаемся в молитвенной поддержке. Мы все хотим, чтобы к нам не были равнодушными, чтобы нас поддерживали, чтобы нас утешали. Каждому из нас нужна помощь, потому что в одиночку человек не совсем может справиться. А особенно, если это касается духовных сфер нашей жизни, то тут в одиночку точно ничего не получится. Поэтому нам нужно нечто, нечто извне. И об этом нечто мы сегодня с вами поговорим. Мы поговорим сегодня с вами о наследстве, которое нам оставил Иисус. Жил-был в Боливии простой человек по имени Томас Мартинес. К огромному сожалению, уже в преклонном возрасте, на старости лет, он развелся со своей женой, после чего его карьера пошла под откос. Он стал пить, он стал употреблять наркотики, он стал даже в итоге ими торговать и в конце концов превратился в бомжа. В одно прекрасное утро, когда Томас по своему обыкновению на тот момент проснулся на уличной скамье, то он увидел наряд полиции, который двигался в его сторону. А хуже всего это было то, что офицер двигался прямо к нему. Решив, что это не к добру, 67-летний дедушка бросился бежать. Но зачем же его разыскивали? Оказывается, его бывшая жена, от которой он ушел, завещала Мартинесу целых 6 миллионов долларов. Несостоявшегося богача искали всем миром. О нем писали в газету, но, видимо, в местах, в которых он проживал, эти газеты никто не читал. Надо сказать, что местонахождение Мартинеса неизвестно до сих пор. Это реальная история о жизни реального человека, и миллионы долларов ждут его до сих пор. Миллионы ждут его, но он бежал от них прочь. Скажите, пожалуйста, мои дорогие, кто из вас думал о наследстве? Скажите, кто мечтал о большом наследстве? Вот были бы у меня богатые родственники, оставили бы мне все, что у них есть, то я бы жил хорошо, то я бы ни в чем не нуждался. Наверное, подобного рода мысли посещали нас с вами. Может быть, мы даже в своем сознании уже распоряжались тем, что получили в наследство. А может быть, представляли, что все сложилось, А может быть, представляли всю сложность получения данного наследства, потому что понимали, что претендовали бы на это наследство немалое количество людей. В общем, мысли бывают разные на эту тему. Бывают такие истории, как с Мартинесом, когда для тебя уже все приготовлено, когда нужно просто идти навстречу, и тебе покажут этот листочек с завещанием. И все, ты счастливый обладатель того, что тебе завещено. Но человек часто ищет во всем подвох. Поэтому иногда уподобляется этому Мартинесу. Бежит на утек, несмотря на то, что ему уже 67 лет. Я, когда читал эту историю, я представил о том, как он бежал. Думал, наверное, что в данный момент его побега он бежал, наверное, быстрее даже, чем какие-то известные бегуны. Вот. Даже известные бегуны, наверное, не так бегают, как Томас бежал от своего богатства. В Евангелии от Иоанна есть один очень интересный текст. И я хочу, чтобы этот текст сегодня стал предметом наших с вами рассуждений. Этот текст также говорит о наследстве, которое оставил своим последователям Иисус. Но если в вы там подумаете отыскать шестизначные цифры или десятизначные, то боюсь, что в этом поиске мы там их не найдем. Потому что то, что там оставил Иисус для нас, это не деньги. Это не реликвия какая-то, как многие говорят. Иисус оставил своим ученикам Святой Грааль. Эту реликвию, которая придает силу всей христианской церкви. То, о чем написано, даже в руках подержать невозможно. Но тем не менее, давайте именно это Иисус оставляет своим последователям. Давайте откроем с вами этот текст. 14 глава Евангелия от Иоанна, 27 стих. Иисус говорит: «Мир оставляю вам, мой, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Когда читаешь этот текст в контексте наследства, то думаешь, что ничего более странного не могло бы прозвучать в этих словах. Ничего более странного никогда человек не получает, не мог бы получить. Вот представьте себе, вы получаете письмо, вскрываете его, а там написано: «Я завещаю тебе мир». Скажите, пожалуйста, какая ваша реакция на это завещание? Если только это письмо не написано главой мирового правительства, то наши ожидания, наверное, не очень-то и осуществимы. Мало того, что что-то обещано, и это что-то даже нельзя поддержать, мало того, что и представить это порой очень сложно. Иногда хочется спросить: о чем ты говоришь? Что ты хочешь мне завещать в этих словах? Мало того, делая такой подарок, завещатель, который произносит эти слова, вступает в незримый конфликт с тем мироустройством, которое существует на тот момент в Римской империи. Если мы с вами проследим историю написания Евангелия от Иоанна, говорят, что оно пишется в 80-х-90-х годах первого века. В то время правил Домициан. Правил очень жестоко, правил Римской империи. И уже к тому времени в Риме, в современном мире Риме того времени и в Римской империи уже существует особый мир. Если вы захотите познакомиться с этим миром, то найдете время и почитайте о таком феномене, как Пакс Романа или Римский мир. Вот этот термин, это утверждение очень плотно войдет в обиход именно в конце первого века до нашей эры, в первом веке нашей эры продлится вплоть до конца второго века. Это понятие придет в современный мир Иисуса благодаря императору, во время правления которого он родился. Родился он во время правления императора Августа. Именно Августу удается покончить с длительными гражданскими войнами. Им будут подавлены и очень жестоко подавлены все бунты, которые будут происходить в тот момент, в момент его правления. Именно Августу, великому кесарю Рима, будет обязана империя, наконец, воцарившимся миром. В стране экономический расцвет. Такого высокого уровня у римских граждан еще не было. Они никогда так хорошо не жили, как в те времена. Уровень права также на высоте. Даже по сей день римское право является базисным фактором в этой сфере деятельности, в сфере изучения права. Но вот с другой стороны, интересно, что весь тот Пакс Романа, весь этот римский мир, на котором держалось мироустройство того времени, как говорят историки, был вооруженным миром. То есть был миром с оружием в руках. И если ты идешь вразрез с принципами, вразрез с принципами Пакс Романа, то тебе не сдобровать. Императоры поддерживали империю. Этот мир, который был у них, они поддерживали силой оружия. Государство с отлаженным механизмом права, государство с высочайшим уровнем экономики, но все это возможно лишь по той причине, что люди поражены страхом. Люди боятся, они боятся сказать что-то против. Несмотря на наличие римских форумов, несмотря на наличие таких ярких ораторов прошлого, как Марк, Тулий, Цицерон, мир или безопасность каждого человека, тем не менее, будет очень шатким. Страх перед тем, что оружие, которое обеспечивает всю эту стабильность, может быть повернуто против любого человека, сковывало людей. А это уже опасно. Получается, что под лозунгом римского мира скрывалась страшная химера террора. Но огромное количество людей это устраивало. Именно поэтому они со своей стороны делали все, чтобы стать римскими гражданами. Люди тратили колоссальные деньги, люди пытались заключить выгодные браки для того, чтобы получить заветный документ, в котором было написано «римский гражданин». Даже Священное Писание содержит удивительную информацию насчет получения римского гражданства за большие деньги. В диалоге апостола Павла с тысяченачальником звучат следующие слова. Книга Деяния апостолов, 22 глава, 27-28 стихи. «Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал, «Да». Тысяченачальник отвечал, «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал, «А я родился в нем». Посмотрите диалог. Диалог показывает, насколько большой была тяга людей, занимающих те или иные посты в иерархии Рима, иметь гражданство. Как и это гражданство было как некий гарант безопасности, как некий гарант, подчеркивающий имидж этих людей. Вот тогда люди стремились к тому, чтобы получить гражданство Рима, стать его гражданами, ведь не все населяющие город были гражданами Рима. Граждане Рима имели многие льготы, имели многие привилегии по сравнению с остальными. В то время всеобщее возжелание получить такую привилегию, как римское гражданство, в такое время расцвета Римской империи, в такое время, когда бушевало все вокруг, в маленькой и скромной провинции Иудея подходит к концу жизнь молодого странствующего проповедника, который совершенно точно знает о том, что скоро его жизнь должна будет оборваться. Именно в такой момент он, не желая уйти из этого мира просто так, обращаясь к своим последователям, хочет оставить им нечто важное. Хотя, может быть, если бы слова из Евангелия от Иоанна прозвучали бы для немножко большей аудитории, чем они прозвучали на тот момент, возможно, они бы вызвали волну скептицизма. «Да о чем же ты говоришь? Что ты можешь нам обещать? Что в том обещании, которое ты только что произнес? Ведь что этот молодой человек, что этот 30-летний гражданин может противопоставить всей мощи Римской империи. Однако же, несмотря на это все, или беря в расчет все это и отдавая полный отчет себе, Иисус заявляет, еще раз хочу, чтобы мы с вами прочитали текст из Евангелия от Иоанна 14 главы, 27 стиха. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Когда вы читаете этот текст, мои дорогие братья и сестры, что за особенный мир, который может дать нам Иисус? Что это за особенный мир, который Он оставляет наследство тем людям, тем немногим, кто сопровождали Его? В чем преимущество этого мира, о котором Он говорит? «Мир даю вам». В чем преимущество этого мира над великим римским миром? Могут ли они конкурировать? И стоит ли наследство Иисуса паспорта Римской империи того времени? И о каком мире говорит Иисус? Нет, конечно, это не новое мироустройство в политическом смысле этого слова. Иисус вообще никогда не притязал на какой-то политический вес в современном его мире. Он скажет: «Власть моя и царство мое, они не от мира сего. Я человек другого мира». Его цель в другом. Он пришел в мир совершенно для других вещей. Для чего? Для чего он приходит в этот мир и живет в этом мире среди людей чуть больше 30 лет? Когда мы перечитываем Евангелие, лично мне кажется, когда я его читаю, что цель Иисуса Христа – объявить миру любовь и заботу Бога о каждом человеке, который живет в этом мире. Причем явить эту любовь и заботу Бога он хочет на своем личном примере. Он эту заботу и любовь испытывает на себе. Поэтому, мои дорогие, давайте обратим внимание на некоторые высказывания Иисуса из Евангелия от Иоанна, которые говорят о том мире, которым обладал Он, о том, что было в Его сердце. Может быть, Он именно этот мир завещал Своим последователям. Давайте прочитаем некоторые отрывки из этого удивительного Евангелия. Первый текст, на котором мы сосредоточим свое внимание, или, можно сказать, первая фраза, на которую мы обратим свое внимание, записана в 17 главе Евангелия от Иоанна в 26 тексте. Посмотрите, что говорит здесь Иисус. Вторая часть текста звучит так. «Любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Скажите мне, пожалуйста, какую уверенность имеет здесь Иисус? Он имеет глубокую уверенность в том, что Его любовь, что любовь Бога, что Он имеет любовь Бога на себе. «Любовь, которой ты возлюбил меня», Он говорит. Он имеет глубочайшую уверенность в любви Отца. Скажите, пожалуйста, каждый ли день, просыпаясь рано утром, мы имеем глубочайшую уверенность в любви нашего Небесного Отца? Ответьте каждый себе, потому что, как правильно ответить, мы все знаем. Надо сказать «да». Но действительно ли, просыпаясь каждое утро, вы и я просыпаемся любимыми? Иисус говорит: «Я хочу, чтобы это чувство было в каждом из вас. Я завещаю вам эту уверенность в любви Бога». Иисус говорит: «Никакие внешние факторы не могут поколебать этой уверенности. Чтобы с Ним ни происходило, помните, а с Ним происходило многое, и отвержение, и гонение, и в конце концов распятие, но ничто из происходящего с Ним не переубедило Его в том, что Отец Его любит». Даже тяжкие страдания на Голгофском кресте не переубедили Его в любви Небесного Отца. Поэтому своим пожеланием Он желает нам никогда не потерять уверенность в любви Бога. Он желает нам никогда не разочароваться в любви нашего Небесного Отца. Что бы ни происходило с нами, любовь Бога к нам неизменна. Кем бы мы ни были, что бы мы ни сделали, где бы мы ни были, Бог продолжает любить нас. Второй текст который прочтем, записан в 11 главе Евангелия от Иоанна в 42 тексте. Здесь есть тоже удивительные слова. Давайте прочитаем их вместе. Первая часть 42 текста 11 главы Евангелия от Иоанна звучит так. «И я знал, что ты всегда услышишь меня». Каждый миг своей жизни Иисус был уверен в том, что Отец его слышит. Каждый миг своей жизни. Скажите, пожалуйста, кто из нас имеет такую же уверенность, что каждый миг нашей жизни Небесный Отец нас слышит? Недавно услышал такое интересное выражение, оно звучит так. Мы все из детства. Скажите, пожалуйста, а всех ли в детстве нас слышали? Хотим мы того или нет, то вот это вот отношение, какое было в детстве, накладывается на отношение наше с вами с Богом. Мне тоже порой кажется, что меня не всегда слышат, что я какой-то не такой, и сегодня неприемный день на небе. Но Иисус говорит: «Я знал, что ты всегда слышишь меня». Он хочет, чтобы этой уверенностью обладали мы с вами, дорогие мои братья и сестры, такой же уверенностью, которую имел Он. «Я знал, что ты всегда меня слышишь». Хотя порой небо серое, а солнца нет, и мы уже устали от этой серости, правда ведь? Но кто-то сказал однажды удивительную фразу: «За тучами всегда светит солнце». Там, за тучами, ничего не меняется. Бог неизменен. Это мы можем сказать себе сегодня, что комната, в которой я молился, со свинцовым потолком, потому что я себе в сознании сконструировал этот свинцовый потолок, да еще и такой толщины, что вообще ни один сигнал сквозь него не может просочиться. Но там всегда светит солнце. Там Бог, который всегда готов слышать меня. Там Бог, который всегда готов слышать каждого из нас. И вот Иисус хочет, чтобы мы с вами имели этот душевный мир. Потому что Бог, мои дорогие, все еще остается Богом. Он все еще рядом с нами. Он все еще Бог этого мира. А значит, молитвы, которые возносим мы к Нему сегодня, никогда не будут проигнорированы. Мало того, первосвященническая молитва Иисуса содержит удивительные слова. 17 глава Евангелия от Иоанна. Найдите время и перечитайте дома весь этот текст, всю эту главу этой удивительной молитвы. Иисус в этой молитве в 17 главе 24 тексте говорит следующие слова. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной. Я хочу, чтобы там, где я, и они были со мной». Мои дорогие братья и сестры, никогда ни один владыка мира, никогда ни один правитель стран, правитель континентов, империй не желал того же для своих подданных, как того желает Христос. Ни один из высокопоставленных чиновников никогда в своей жизни не желал того, чего желает Иисус. Сегодня мы свидетели очень четкому социальному расслоению общества. Мы знаем, кто мы знаем, кто они. При всех словах о заботе, равенстве, на самом деле все по-другому. Иисус же в своей первосвященнической молитве говорит о том, что для Него вечность не вечность, если там не будет нас с вами. Он говорит: «Я хочу, чтобы тех, которых Ты дал мне, чтобы где они были?» Ну, там выжили кое-как, кое-где. Нет, он говорит: «Я хочу, чтобы они были со мной. Хочу, чтобы мы были вместе». Иисус в своей молитве говорит о том, что Он хочет быть с теми, кто уверовал в Него. «Я оставлю свой мир». Оставляя свой мир, Он оставляет нам уверенность в том, что однажды мы встретимся с Ним для того, чтобы никогда больше не расставаться. Он ушел на время. 14 глава Евангелия от Иоанна, которую мы вспоминали уже, сегодня говорит о том, что Он придет опять. «Веруйте в Бога, — говорит Он, — и в Меня веруйте. Когда Я пойду и приготовлю место...» Помните, чем заканчивается этот текст? «Я приду опять и возьму вас к себе». Заметьте, Он не говорит: «Я устрою там где-то на земле колонию, чтобы вам кое-как жилось неплохо, а сам вернусь куда-то туда». Не об этом говорит Иисус. Он говорит: «Я буду вместе с вами». Вот эта уверенность, что Он хочет, чтобы мы были вместе с Ним, Иисус хочет, чтобы эта уверенность была и в нас сегодня. Но все эти заверения возымеют свои действия во всей полноте лишь тогда, когда будет поражен враг всего человечества. А он будет поражен тогда, когда в Иисусе, в Сыне Божьем, не будет найдено ни одного пятна, не будет найдено ни одного изъяна. И Евангелие говорит нам, что все так и есть. Евангелие говорит нам, что дьявол совершает безрезультатные попытки, чтобы подтолкнуть ко греху Сына Божьего. Этих попыток было огромное количество. Искушение в пустыне, или когда посылаются фарисеи, или также другие жизненные ситуации, которые создаются вокруг Иисуса. Все это делает дьявол для того, чтобы хотя бы небольшое пятнышко появилось в сердце Спасителя. Но что говорит Иисус? Иисус в Евангелии от Иоанна провозглашает в 14 главе, 30 тексте, в завершении этого текста следующие слова. Он говорит: «Идет князь мира всего, и что, и во мне не имею ничего». Все попытки рухнули, все его действия обречены на провал. Ничего во мне он не имеет. Эти слова, которые Иисус произносит, становятся гарантией того, что наше с вами искупление возможно. И не просто возможно, наше с вами искупление состоялось там, на Голгофском кресте. Грехи каждого из нас были подъяты нашим Спасителем. Грехи каждого из нас были искуплены, и каждому из нас было гарантировано прощение. Поэтому, мои дорогие братья и сестры, мир, о котором говорит Иисус, это такая сложная совокупная составляющая, которая состоит из уверенности в любви. Еще из каких уверенностей? Из уверенности в чем еще? В том, что нас слышат. В чем еще состоит эта уверенность? В том, что мы будем вместе с Ним. Что Он победил. И что Он победил окончательно. Все эти факторы и есть состояние того мира, о котором говорит нам Иисус. Иисус говорит: «Я хочу поделиться тем состоянием, которое испытываю сам, чтобы вы стали Его наследниками, и все это становится гарантией нашего мира». Если мы имеем этот мир Христов в себе, то мы будем очищены. Мы будем оправданы благодатью Господа Иисуса, которое Он обещал послать всем тем, кто верит в Него. Об этом также напишет Иоанн в первом своем послании, в третьей главе, во втором и в третьем тексте. Он запишет следующие слова: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Мои дорогие братья и сестры, я хочу пожелать всем нам выбрать для себя самое главное наследство. Не гоняться за химерами этого мира, а выбрать главное наследство от Иисуса. ибо в этом наследстве заключен мир Христов, который превыше всякого человеческого ума. Он только, только Он способен уберечь нас от разочарований, только Он способен уберечь нас от безнадежности, только этот мир Христов, которым Он счастлив поделиться с каждым из нас, способен уберечь нас от зла, греха. И апостол Павел, вдохновленный этим миром Божьим, который имел в своем сердце в послании к церкви из Филипп, в 4 главе в 7 тексте написал следующее. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь». Приглашаю вас к молитве. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты дал нам этот мир, за то, что Ты хочешь, Боже, чтобы каждый из нас сегодня здесь, чтобы каждый человек на земле этой мог получить уверенность в том, что Ты его слышишь. Ты, Боже, дал уверенность в том, что Ты любишь каждого из нас. Ты дал уверенность в том, что мы, Боже, вместе с Тобой будем в Царстве Твоем. Ты дал уверенность в том, что грех побежден. Ты дал уверенность в том, что только вместе с Тобой мы способны пройти через все трудности, через все испытания в нашей жизни. Ты, Боже, делаешь все для нас сегодня. Ты, Боже, благословляешь нас, и Ты помогаешь нам быть уверенными в том, что есть конец всему, что происходит вокруг нас. Ты, Боже, помогаешь нам быть уверенными в том, что Ты выше всего этого. И сегодня мы, собравшись здесь, Боже, собравшись для того, чтобы принимать вечерю, Ты, Боже, даешь нам мир. Ты даешь мир в наши сердца. Этот мир, который не подобен ни одному миру на этой земле. И этот мир Ты хочешь, чтобы мы пронесли, Боже, вместе друг с другом через все испытания, через все трудности, чтобы, Боже, каждый из нас мог с этим миром в сердце жить, чтобы каждый из нас мог понимать и осознавать, насколько ценно, насколько важна вот эта составляющая в нашем сердце. Просим Тебя, Ты благослови каждого из нас, чтобы мы, Боже, могли принять этот мир, чтобы каждый из нас мог, Боже, иметь его в своем сердце и быть уверенными всегда в том, что Ты нас слышишь, быть уверенными всегда в том, что Ты нас любишь, быть уверенными в Твоем втором пришествии и в том, что мы, Боже, с Тобой вместе окажемся в Твоем Царстве. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.